è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и цитирую текст на «Медузе», написанный со ссылкой на газету «Коммерсант». Русская православная церковь и Роспатент подготовили законопроект о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой или семантикой. Цитата. «Использование обозначений с религиозной символикой, семантикой, в качестве товарных знаков может привести к оскорблению чувств верующих. В любом случае, регистрация соответствующего товарного знака будет противоречить принципам морали», — заявил «Коммерсант» руководитель правового управления Московской патриархии игуменей Ксения Чернега. Представительница РПЦ привела следующие примеры неправильного, с своей точки зрения, использования религиозной символики и семантики в товарных знаках. Выпускаются вина «Душа монаха», «Исповедь грешницы», продаются сигареты «Сент-Джордж» Святой Георгий. Для реализации средств гигиены зарегистрирован товарный знак «Кроткая монашка», а для алкогольной продукции — «Церковные обряды». За частной организацией зарегистрирован товарный знак «Батюшка онлайн». Конец прямой речи. Поправки в Гражданский кодекс, который подготовили РПЦ и Роспатент, установят запрет на предоставление исключительного монопольного права физическому или юридическому лицу, в том числе и религиозной организации, на использование религиозных символов и имен святых, пояснила игуменья. Это была новость, где то самое, что в ней представляется важным по слогу нашего подкаста, что может иметь долговременные последствия, на какую тему можно тут поговорить, отталкиваясь от нее. Я бы сформулировал так, что известно о доходах, на которые существует РПЦ, и связана ли эта новость с желанием РПЦ заработать денег. Мы обсуждаем это с Константином Михайловым, религиоведом, автором телеграм-канала MyCology. Всем советую подписаться, ссылка будет в описании. Здравствуйте, дорогой Константин.
Здравствуйте.
Сперва хочу предложить отдать дань повестке. Что думаете о вот этой новости, которую я при вас так долго читал? Выглядит она, если честно, как в старые добрые времена, когда разного рода политические акторы искали дешевых лайков, недорогой цитируемости и предлагали не то чтобы совсем безобидные, но в основном бессмысленные и не сильно вредные инициативы, такая вот милоновщина довоенных испуганных лет, а то и медведевщина, если вы помните его президентство, и вот это бесконечные инициативы, связанные с изменением времени летнего, зимнего, отмена того, другого, сокращение часовых поясов. Видите ли вы нечто важное вот в этой новости о товарных знаках?
Стилистически, как мне кажется, вы совершенно правы, и действительно это очень похоже на такой кликбейт, но при этом надо заметить, что человек, стоящий за этой новостью, Ксения Чернега, человек, который, в общем-то, совсем не самое медийное лицо патриархии и как-то никогда не была замечена в гонке за кликбейтными новостями. Это действительно человек, который занимается серьезными юридическими, экономическими и прочими церковными вопросами, так что надо полагать, раз она действительно лоббирует эту идею, связанную с ней, по крайней мере, кто-то в церковных кругах воспринимает эту инициативу в достаточной степени серьезно. Сложно поверить, конечно, что закон в таком полном виде будет принят, хотя в нынешних условиях исключать, конечно, уже ничего совершенно нельзя. Так что, в принципе, меня это не очень удивляет, и, может быть, тут есть и экономический некоторый интерес, и в еще большей степени желание отстаивать некоторую монополию церкви на медийное присутствие. Вот так бы, наверное, я это сформулировал. В России сейчас появилось огромное количество тем, о которых не положено говорить всем, кроме тех, кому положено. Очевидно, что церковь хотела бы, чтобы религия оказалась еще одной такой темой, о которой можно говорить только представителям РПЦ и так называемых традиционных религий России, а всем остальным следует молчать.
Меня, как троечника с задней парты, конечно, больше всего веселит словосочетание «кроткая монашка». Вроде бы прямо сказано, что она кроткая, а звучит так, как будто она, наоборот, не особенно кроткая, а какая-то разбитная.
Да, что-то в галантном духе 18 века.
Абсолютно, абсолютно. Очень куртуазная и неуловимый контекст, связанный, уж не знаю, с оскорблением чувств верующих или еще с чем-то, тут, несомненно, присутствует. Как такое можно цензурировать, я не знаю. Можно ли вообще определить этот круг условной религии религиозных товарных знаков, или это не представляется возможным, можно ли защищать в таком случае права, не знаю, католиков? Вот «Кюве де папа» — это уже то или еще не то? Там все-таки, кажется, Папа Римский имеется в виду. Ну, в общем, много-много вопросов. Я понимаю, что слишком легкомысленно, да, об этом рассуждаю. Но если бы вы искали коммерческого интереса, то что бы вы могли предположить? РПЦ как это может использовать себе на благо? Ну, помимо политического контроля, о чем вы уже сказали.
Это сложный вопрос, потому что вот это вот понятие религиозной семантики, Смотрите, понятие настолько широкое, что тут как бы даже сложно сказать, где можно провести границу. Исповедь грешницы тоже воспринимается как религиозная семантика. И следует ли полагать, что там упоминание черта или упоминание буддистских бодхисаттв в продукции для людей, занимающихся йогой, например, что вполне как бы нормально, как мы понимаем, да, или индуистских божеств, например, да, что они тоже должны каким-то образом цензурироваться и определяться этим законом. Сколько как бы в настоящий момент проект имеет недостаточно абстрактно обширные очертания, сложно сказать, как именно церковь может использовать такие вещи. И я думаю, что, честно говоря, здесь надо говорить в первую очередь не столько об экономическом интересе, сколько о вот том, что я уже сказал, и о некотором желании юристов церкви застолбить за собой определенные термины, определенные понятия и избежать того, что им в их сознании рисуется как некоторое покушение на религиозные чувства, покушение на святыни и так далее. Чисто экономический интерес здесь не очень велик, но вряд ли церковь предполагает взять на себя функцию сертифицирования товаров как допустимых или недопустимых для вот такого священного обозначения, и как бы, ну, никто им, очевидно, церкви такую функцию никогда бы не передал, даже если бы церковь этого очень хотела. Так что, скорее, здесь действительно, ну, некоторое желание хватать и не пущать, а не заработать на этом состоянии.
Я понимаю, что разваливается концепция, которую я вам предложил, но все равно не хочу от нее отказываться. Мне кажется, что это прекрасный повод поговорить о том, на что живет церковь, вернее, что об этом известно. А известно, судя по всему, не очень много. Могу я попросить вас ввести нас в курс дела, ну, в смысле, в историю предмета, начать с новейшей истории церкви, с сергианского извода русского православия. На что церковь жила при советской власти, ну, вот при развитом социализме?
Надо сказать, что вы действительно абсолютно правы, и очень коротко описать положение церковных финансов можно так. Это черная дыра, мы ничего не знаем по-настоящему о том, что там происходит. В советские времена, в общем-то, мы уже видим до какой-то степени эту ситуацию, но в советские времена это до какой-то степени объяснялось рациональными причинами. Так, понятно, что советское правительство даже после легализации церкви Сталином во время Второй мировой войны, тем не менее, держало церковь в ежовых рукавицах. И, в частности, все финансовые потоки церкви пытались контролировать и облагать совершенно невероятным по масштабу налогами, отбирая у церкви все, что она показала властям. Вследствие этого очень большая часть церковной экономики в советские времена уходила в тень, совершалась, так сказать, на уровне частных личных договоренностей, хотя с юридической точки зрения часто это было, может быть, не вполне законно, с моральной точки зрения церковь даже сложно это судить, потому что, ну, действительно, речь шла как бы о некотором контроле КГБ, об ограблении фактически церкви. Понятно, что как бы и прихожане, и священники, и епископы все хотели ускользнуть от этого контроля, насколько это было возможно. Учитывая, что церковь в советские времена была достаточно некрупной организацией, в общем и целом о каких-то больших финансовых потоках к ней говорить уже, да и вообще, поясню очевидное для старших слушателей соображение, но, может быть, не столь очевидное для ботов, вообще, когда мы говорим о советской экономике, советской жизни, экономические потоки в нашем современном понимании – это вещь, которая должна обсуждаться, может, не в первую очередь. Скажем, церковная элита в советские времена, безусловно, жила вполне себе роскошно. Но она жила роскошно не потому, что получала какие-то большие экономические выгоды, а потому что была включена в советскую номенклатуру, соответственно, автомобилями, квартирами и тому подобными делами. Это как бы все выдавалось, да, не покупалось на черный нал или что-нибудь в этом. Постсоветский период ситуация изменилась, потому что у церкви появилась возможность вполне легально зарабатывать деньги. И более того, некоторые экономические преференции. Вопреки частому представлению, нельзя сказать, что церковь полностью освобождена от всех налогов без исключения. Безусловно, за какое-нибудь электричество церкви платить, конечно, приходится, да, как и за массу других аналогичных услуг. Но, тем не менее, от некоторых налогов церковь действительно оказалась освобождена. Постсоветский период, и особенно, я думаю, что, ну, сразу скажу, что в путинский период, который, конечно, нас особенно интересует, у церкви сложилось некоторое количество таких достаточно устойчивых экономических схем. Почему я не хочу подробно рассматривать 90-е годы? Что 90-е годы были периодом разнообразных, довольно иногда удивительных экспериментов в финансовой сфере, что касается не только церкви, но и России в целом этого времени. Да, эксперименты были очень разные, в диапазоне, вот, действительно, там, из известных, связанных с акцизами процессов, там, связанных с табачной продукцией и прочим, до вполне себе нормальных бизнес-процессов, связанных с подъемом монастырей, подъемом приходов с работящими батюшками и так далее. Но в 2000-х и особенно там 2010-х, в начале 2020-х все это дело, естественно, более-менее как-то зафиксировалось и окончательно зафиксировалось благодаря очень большим структурным реформам, которые провел патриарх Кирилл, вот начиная со своего прихода к власти в 2009 году.
Если можно про 90-е, давайте все-таки не проскакивать, потому что это очень популярный сюжет, его часто вспоминают. Ой, судились, да, люди из-за этой формулировки «табачный патриарх». Я ее не использую, я просто говорю, что она звучала. Табачный скандал в середине 90-х. Государство, по сути, дало право церкви не платить акциз на подакцизные товары при их импорте из-за границы. И это, как считается, не то чтобы способствовало росту церковной казны, сколько, опять же, есть такое мнение, росту благосостояния посредников, предпринимателей, которые этим воспользовались, а также коррумпированию иерархов. Но когда вы говорите, что это было время смелых экспериментов, можно сказать, что похожие льготы выдавались не только РПЦ, а, кажется, Союза афганцев, ну, в смысле воинов-интернационалистов, да, ветеранов Афганистана. И в Петербурге вот эта путинская схема, которую вспоминают часто, очень коррупциогенная, когда город продает вроде как сырье, а взамен получает необходимые товары. И часто тогда случалось, государство советское могло разрешить чего-нибудь ценное продать, обычно металл или там нефть, чтобы предприятия или общественные организации или город могли приобрести необходимое. Масса людей на этом успели сделать бизнес, там плюс еще дисбалансы тогда еще в конце 80-х советской экономики, потом вот это становление и устаканивание правил российской. Действительно, это было страшно коррупционно емко, но не то, чтобы предполагалось, что это только ради коррупции затевается, так бы я сформулировал. Про табачный скандал, если можно, можете выразить отношение чуть подробнее про него, потому что часто вспоминается он.
Значит, тут ситуация вот какая. Вы правы абсолютно в том, что, конечно, это была очень некоррупционная схема в глобальном смысле. Но также вы совершенно правы в том, что схема эта не была уникальна. Для, опять-таки, младших наших слушателей поясним, что в начале 90-х годов российское государство время от времени хотело помочь и разным группам населения, церкви в том числе, не имея при этом для этого каких-то устоявшихся механизмов, возможностей, избытка финансов и так далее. И в таком слегка феодальном духе, соответственно, этим силам на кормление отдавались какие-то экономические сферы. Вот с церковью это тоже произошло, и попытки помочь церкви, что, надо сказать, в тот момент воспринималось обществом в достаточной степени положительно, потому что в конце 80-х, начале 90-х годов общественный кредит церкви был очень велик, да, как бы церковь, как правило, симпатизировала. Вот в этих вот условиях действительно церкви были переданы некоторые права на там, продажу, реализацию разного рода продукции, в том числе, вот что особенно прославилось, табачной продукции, прославилась она, потому что она наиболее морально неоднозначная, скажем, во всей этой. Большая была схема. На этом деле действительно, естественно, заработали посредники, естественно, коррумпировались чиновники. Вероятно, что-то подняли с этого дела и чины церкви, занимавшиеся этими делами, поскольку личные состояния высшего церковного руководства – вопрос очень дискуссионный, потому что совершенно мы не знаем деталей, но можем только предполагать об этом зачастую. Мы не можем сказать точно этого. Ну да, скорее всего, там некоторые люди, включая, вероятно, тогда митрополита Кирилла, будущего патриарха Кирилла, что-то на этом деле действительно заработали. Ну, в общем-то, я должен сказать, что почему я так вот сначала даже, видите, не обратил на эту тему большое внимание. Во-первых, в общем и целом она представляет собой достаточно типичный сюжет там, первой половины, середины 90-х годов. И сказать, что позиции церкви здесь уникальны, как бы нельзя. И, во-вторых, на самом деле финансовые выигрыши и масштабы всего этого дела в целом, в контексте церковных доходов, на самом деле были это не настолько велики, чтобы смотреть на них как на что-то. То есть как бы никоим образом нельзя сказать, что вот там операции с табачной продукцией заложили основу благосостояния церкви. Нет, это был один из источников дохода. И, да, может быть, не самый плохой, но как бы и сказать, что это было что-то прям суперопределяюще важное, я тоже бы не рискнул. Я не экономист в этом смысле, не берусь судить об этом, может быть, профессионально, но по моему ощущению, по воспоминаниям тех, кто видел все это в тот момент и был вовлечен во всю эту торговлю, это, в общем, скорее выглядит так.
После того, как нынешний патриарх все это структурировал и в нынешнем виде, как вам представляется, это выглядит, что об этом известно?
сейчас и в последние десятилетия в церкви мы можем говорить об достаточно устойчивой экономической модели. Довольно давно многие специалисты по Русской Православной Церкви полу в шутку, полу всерьез сравнивают устройство Русской Православной Церкви с франшизой. Знаете, ну, вроде это условно KFC, Макдональдс или чего-нибудь в этом роде. Когда, так сказать, отдельные, назовем их, предприятия, то есть в нашем случае церкви, отдельные храмы, под эгидой общей торговой марки Русской Православной Церкви осуществляют самостоятельную деятельность, облагаясь при этом некоторыми суммами, которые они должны после этого сдавать наверх. Действительно, все священники Русской Православной Церкви, все церкви должны сдавать епархиям определенные суммы.
Не KFC, не Макдональдс, скорее Reflame, сетевая структура.
Ну, я не знаю, как бы, да, опять-таки, я не экономист, боюсь судить об этом точно, так сказать, да, но сбор этот осуществляется в двух формах. Во-первых, существуют стабильно, часто ежеквартально сдаваемые суммы, которые вполне официально проходят по всем документам епархии, патриархии и так далее. И, во-вторых, существуют конвертики, да, и все прочее. То есть такие неофициальные некоторые суммы, которые священники в очень многих епархиях вынуждены с известной периодичностью сдавать своим епископам в добровольно-принудительном порядке. Так скажем, эти деньги, они, вероятно, уходят в большей степени в теневой сектор, да, и как бы есть некоторые епископы, митрополиты Русской Православной Церкви, которые избегают этих схем, но таких епископов, митрополитов очень-очень немного. Подавляющее большинство вполне себе принимает эту схему. Этот денежный поток направляется из простых приходов в рядовых приходов, в епархии, в митрополии, которые стали теперь, да, самостоятельно, такой вот прослойка церковного управления. Ну и вот дальше есть некоторый более сложный вопрос о том, насколько эти деньги из митрополии отправляются непосредственно в патриархию. Ну, безусловно, разумеется, патриархия распоряжается доходами от Москвы и в последние годы, и от Московской области, потому что патриарх Кирилл, на всякий случай, напомню, является одновременно митрополитом Москвы и Московской области. Но до какой степени из других митрополий деньги приходят в центр, в Москву, это более сложный вопрос. Я, честно говоря, ни разу не видел убедительных документов, которые бы как-то проясняли механику этого процесса. Тем не менее, в целом, одной Москвы и Московской области вполне достаточно для того, чтобы патриархия уже чувствовала себя очень неплохо. Понятно, что это самый выгодный регион в Российской Федерации. Значит, к этой большой общей иерархии доходов, идущих снизу вверх, и до какой-то степени перераспределяемых потом сверху вниз в качестве в некоторых случаях пенсий, священники по законам Российской Федерации не получают пенсии за выслугу лет. Они получают вот минимальную пенсию, как все граждане России, даже не работавшие граждане России. Соответственно говоря, в некоторых епархиях мы видим хорошо развитую пенсионную систему. Для пожилого духовенства, естественно, там на эти деньги поддерживаются сиротские приюты, семинарии, духовные академии, там, где они есть и так далее. Но, скажем, большая часть денег, она действительно уходит наверх, и там оседает наверху, в основном поддерживая функционирование церковного бюрократического аппарата, синодальных отделов и так далее, и тому подобных вещей. Ну и, естественно, жизни епископов, митрополитов и самого патриарха, которые вплошь и рядом достаточно роскошны. Это, естественно, тоже очень сильно зависит от конкретного епископа, конкретного митрополита. Люди бывают с разными вкусами, разными взглядами и так далее. Значит, помимо этой большой иерархической такой вот пирамидальной схемы потока денег глобальный снизу вверх, существует ряд других способов заработать деньги, из которых вот в контексте нашего с вами сегодняшнего разговора наиболее очевидно вспомнить Софрина, церковную мегакорпорацию, которая производит великое множество товаров в необыкновенно широком диапазоне от нательных крестиков до, я помню, несколько лет назад был скандал, когда обнаружилось, что на Софрино производили, если не изменяет память, бюсты Путина из розового мрамора в образе римского императора. Я помню, больше всего поразило, даже не то, что Софрино это производит, в глубине души я всегда верил, что Софрино производит все. Сколько то, что, значит, на этот товар есть покупатель, да, кто-то все-таки берет. Ну, так вот, значит, Софрино производит огромное количество разных церковных товаров. Это такой супермонополист церковного производства в России. И вот надо сказать, вот где мы видим большое количество лейблов, связанных с духовными образами, так это, конечно, в продукции Софрино. Там каждый первый практически товар будет иметь какое-то красивое духовно-религиозное название. Вот, в общем говоря, как бы это Софрино производит все на свете, а церкви, рядовые храмы должны брать софринские товары на реализацию. И это фактически практически официальное правило. Они должны брать товары на реализацию, распродавать их и после этого возвращать назад Софрин большую часть выручки. А проблема состоит в том, что софринские товары не всегда берут очень хорошо, потому что они не всегда очень хорошего качества. Да и вообще, надо сказать, покупательская база в России не так велика все-таки, как может показаться на первый взгляд. Поэтому довольно часто рядовые священники из-за этого дела оказываются в долгах, как в шелках. Они берут у Софрина товары на реализацию, а вернуть деньги не могут. Они рады бы и не брать эти софринские товары, но их никто не спрашивает. Приходится это делать. Эта схема обеспечивает не столько уже епископов, сколько вот, ну, Софрина связана с патриархией и непосредственно с верхушкой церкви. Помимо этого, наконец, существует большой блок дополнительных разных финансовых схем, возникавших последние десятилетия в самых разных формах, связанных с деятельностью разного рода банков, связанных с церковью. Ну, классический пример здесь дает банк «Пересвет». Юридически он не был официальным банком церкви, но фактически он очень часто обозначался в этом качестве, пока не обнаружилось, что там руководство «Пересвета» проворовалось. И, в общем, там вышел большой финансовый скандал. Ну и, разумеется, церковь поступает в большом количестве деньги благотворителей. Это происходит как на уровне низовом, простым батюшкам, прихожане приносят деньги, самый простой способ, так и на уровне более высоком, по крайней мере, на уровне епископов. Ну и, наконец, есть очень большая сложная проблема, связанная с тем, насколько церковь финансируется государством. Ввиду того, что, во-первых, бюджет РПЦ абсолютно тайна, и они имеют право как религиозная организация его скрывать и не афишировать. А во-вторых, в бюджете Российской Федерации есть всем известные тайные статьи, в которых происходит непонятно что, ну, я не готов положить голову на отрок и сказать, что церковь вообще ничего никогда не получает от государства в финансовом смысле. Ну, по-видимому, все-таки можно сказать, что, как правило, эта финансовая поддержка со стороны государства имеет не настолько прямолинейный характер. Государство передает церкви земельную собственность под какой-нибудь проект вроде строительства 500 храмов, да, в Москве могут передавать участки. Все понимают, сколько стоит участок площади в Москве, да, это очень большие суммы, но они передаются для целевого использования. То есть церковь не может построить там склад или аэропорт, она может построить там только храм, да. Церковь стабильно выигрывает разного рода президентские гранты и тому подобное. Но, опять-таки, это гранты, которые все-таки передаются на некоторую конкретную целевую деятельность. То есть, опять-таки, пропить и прогулять их в кабаке, выпивая исповедь грешницы, не получится. Да, это придется использовать хотя бы до какой-то степени целевой их для каких-то благотворительных, конечно, как правило, проектов. Ну, так или иначе, деньги действительно приходят. И плюс, естественно, государство берет на себя некоторую часть церковных расходов. Ну, так, самый простой пример. Патриарха сплошь и рядом охраняют сотрудники ФСО. Ну, вообще понятно, что это государственная служба, работающая на деньги налогоплательщиков, да, ну, как бы считается, что патриарху такая охрана же. Оно, может быть, и правда в том смысле, что, ну, мало ли что, так сказать, сумасшедшие нападают время от времени на религиозных лидеров и так далее, но, с другой стороны, мы понимаем, что многие другие религиозные лидеры так не делают, да, и, в общем, вполне себе живы. Ну, в общем, как бы, если очень коротко, это, конечно, тема неизъяснима велика, но если очень коротко говорить, это, вероятно, основные источники церковных доходов, финансирования и прочего, они сейчас вот таковы.
Не хочу вас упрекать, но меня смущает в том, что вы рассказали, что действительно крайне сложно нащупать какую-то текущую ситуацию, поскольку то, что вы излагали, крайне перекликается с расследованием РБК 2016 года, и там были примерно те же тезисы. Начиналось там, кажется, вообще с поездки в Латинскую Америку патриарха, и что авиацию, да, транспорт предоставила управделами президента, и там та сотня человек, которая с патриархом летала, и вот перевозка, охрана, это все буквально президентский, то бишь государственный транспорт, и это тоже можно перевести в деньги. Транспорт, охрана, резиденции патриарха есть от государства, но если говорить о поддержке государства, все-таки налоговые льготы я поставил бы на первое место, гранты, участие в госпрограммах, это все после. Вот можно просто посмотреть, от чего освобождена по закону вполне себе Русская Православная Церковь, ну, как и любая, по идее, религиозная организация, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, государственные пошлины. И есть такой упрек от критиков, что де-факто на тех же участках, которые, в частности, в Москве выделяются, ну, там есть какой-никакой бизнес. И вот с него церковь не платит налогов, хотя она может заниматься бизнесом, но с бизнеса как раз она должна налоги платить, за религиозную деятельность не должна. Но вот под этим зонтиком РПЦ она может и коммерческими всякими вещами заниматься, сдавать в аренду там чего-нибудь, копеечка к копеечке. Плюс Софрина вы упомянули, мебель у Твариконы, я его вот думаю, в Риге около Верманского сада до сих пор ли есть магазин Софрины? Кажется, до сих пор работает. Все, кто в Риге, заходите, напишите, кто там мимо проходит, можете в комментариях поделиться.
Еще одна вещь, которую стоит упомянуть, раз мы заговорили о собственности, в России существует всем известный, формально так не называющийся, но фактически являющийся им закон о реституции церковной собственности, по которому церковь получает некоторое имущество. Интересный момент, что церковь, помимо того, что она получает старые здания православных церквей, что вполне понятный поворот, получает, во-первых, некоторое количество зданий неправославных церквей. Самый известный пример связан с Калининградом, да, где по понятным причинам больших православных церквей не было в старые времена, но которые теперь там старые здания церквей протестантских в первую очередь, да, передавались. А во-вторых, что очень важно, церковь претендует при этом на церковное имущество до революционной эпохи. А вот состав этого церковного имущества, помимо, собственно, церквей, входили здания семинарий, синодальных управлений, консистории. С юридической точки зрения это очень сложный вопрос, потому что надо сказать, что очень сложно сказать, владела ли вообще до революции православная церковь в России хоть чем-то. Только православная церковь была неразрывно связана с государственным аппаратом Российской империи. В сущности говоря, практически все это было собственностью государства, а не церкви. Да, церковь как самостоятельный как бы финансовый юридический акт не вполне существовал. И уж подавно всякие разные здания, там консистории, семинарии, конечно, были государственные собственности. Тем не менее, в наши дни церковь претендует на это имущество и в некоторых случаях его получает. И вот то, что любопытно и важно отметить, в некоторых случаях получает и некоторые здания, которые не церкви. И вследствие этого достаточно спокойно могут использоваться церкви для самых разных нужд, вплоть до субаренды, условно говоря. То есть почему бы, собственно говоря, они не сдавать. Так что, да, конечно, у церкви есть источники доходов. Но я бы сказал, что вы совершенно правы в том смысле, что если мы говорим о государственной поддержке, налоговые льготы настолько выгодная вещь, что в общем и целом они, вероятно, перекрывают все, ну, кроме разве что достаточно массовой выдачи земли как таковой в крупных городах, потому что это, конечно, это очень крупные суммы. Но другой вопрос, что как бы это очень крупные суммы, которые передаются церкви специфической, там, скажем, церковь вполне может их продать. Ну, в дальней перспективе, кто знает, как дело повернется, так что в любом случае, конечно, об этом вспомнить.
Да, ну, надо сказать, что государство крайне запутанную тоже пытается вести политику, и какие-то объекты могут принадлежать на региональном уровне, например, государству и церкви как бы даваться в пользование, но при этом это бесконечно сложный клубок.
Это касается даже очень крупных объектов. Классический пример здесь Христа Спасителя, да, всем известный, который, напомним это нашим слушателям, вы, конечно, это знаете, на балансе у Москвы на самом деле, а не у Русской Православной Церкви, хотя при этом это как бы главный храм Русской Православной Церкви. Проблема в том, что, да, действительно, в 90-х, 2000-х годах церковные и светские власти в этих юридически-финансовых вопросах вели очень непрозрачную политику, срослись друг с другом, как сиамские близнецы. И поскольку все это еще и засекречено, для исследователя это всегда очень и очень сложный вопрос.
Его я имел в виду, в смысле Храм Христа Спасителя. Крайне интересно, вот заехав на подземный гараж под Храм Христа Спасителя, он, как известно, не на крови, а на парковке, да, у нас, и там есть автомойка. Заплатив за мытье автомобиля, куда какая часть денег уйдет, крайне было бы любопытно узнать, если это представлялось бы возможным. Но не для того так это все устроено.
Вот в контексте нашего разговора, вот назвать эту мойку Иоанн Баптист, это будет нарушением или не будет в нынешней ситуации? Да, вот проблема такого рода законопроектов, конечно, в том, что создатели их полагают, что они решают проблему раз и навсегда, а в действительности они создают массу интереснейших дополнительных вопросов, ждущих своего решения.
Да. Есть из начала 2000-х еще один из иерархов сказал такая раскладка про структуру доходов. Дескать, 55% доходов РПЦ от коммерческой деятельности, 40% пожертвований спонсоров, 5% отчислений епархий. То, о чем вы говорили, но кажется, отчисления епархии, то, что идет снизу вот этим потоком, нужно увеличить, да, по вашему ощущению, удельный вес этой категории?
Я думаю, что сейчас да, потому что схема с тех пор перестроилась и стала работать лучше, в смысле эффективнее, я сейчас не о моральной оценке, естественно, а чисто экономических показателей, стала работать эффективнее, налажена более прозрачная внутрицерковная, по всей видимости, система сбора этих средств, и, видимо, да. Мы видим, что в некоторых случаях митрополиты действительно могут наладить схемы, которые даже позволяют им избежать теневых конвертиков и прочего, и, в общем, в принципе, более-менее неплохо себя чувствовать. Ну, примеров таких не очень много. года. Самый известный пример – это, конечно, Тихон Шевкунов, который представляет собой несколько аномальный пример, потому что ну, у него есть очень большие дополнительные доходы от книгоизданий, от церквей в Москве, от очень богатых, очевидно, спонсоров, в том числе связанных с правительственными, с кругами, кругами спецслужб и так далее. В общем, понятно, что, видимо, в такой ситуации ты можешь себе это позволить. В других ситуациях, может быть, это сложнее.
Какие есть, насколько, опять же, это известно, установки формальные и неформальные в церкви по собиранию денег, по пересылке этих денег наверх, и какие возможности открываются перед успешными церковными менеджерами в том случае, если они хорошо справляются с этой задачей?
Вы понимаете, это скорее индивидуальный момент, потому что в этой схеме все очень сильно завязано на личные отношения и на фактор удачи, успеха, личных связей и так далее. В пределах одного города могут быть как сверхдоходные приходы, приносящие миллионы и, в общем, функционирующие как успешные бизнес-компании, так и приходы, которые ну никакими силами и никакими финансовыми талантами успешными в экономическом смысле не сделать. Но если тебя бросили священником на умирающую русскую деревню, ну, ты, может быть, даже поднимешь приход и даже поможешь местным мужикам и так далее, но, тем не менее, в общем, понятно, что золотых гор ты с этого дела не наживешь. Да? Это во-первых. Во-вторых, все очень сильно зависит от епископа и от его поведения. То есть я буквально так скажу, что мне приходилось в общении со священниками, с мирянами, ну вот воцерковленными активами, слышать как истории о священниках, которые приходили к епископам и говорили, что вот у меня там нету денег сдать. И епископ говорил, Бог с ним сдашь в следующий раз. Так и истории о том, что они приходили к епископу, и епископ говорил, возьми кредит и отдай. Все очень, к сожалению, зависит от конкретного человека и от его финансовых возможностей, и это при том, что продвижение в церкви далеко не всегда коррелирует с экономическими способностями человека. Да, сплошь и рядом на месте епископов оказывается, особенно в последние вот десятилетия, когда кирилловский призыв епископата на местах епископа, очень много новых людей, там сплошь и рядом оказывались люди, которые, в общем, может быть, не очень сильны в экономических вопросах. Так что это диапазон здесь действительно очень и очень велик. Некоторые священники в крупных городах, там, в первую очередь, конечно, в Москве, могут наживать достаточно большие деньги на этом деле и платить, условно говоря, там, зарплаты младшим священникам, и обеспечивать восстановление приходов, великолепные реконструкции, реставрации и все прочее. Но это, скорее, не очень частая ситуация. Вообще, надо сказать, что положение с церковной финансовой сейчас такое. Священник зарабатывает неплохо по меркам, скажем, провинции, но это неплохо на уровне, как бы, ну, очевидно, middle-класса, да, то есть это никоим образом не какие-то там потрясающие дворцы, еще что-то такое. То же самое, кстати, до какой-то степени касается и верхушки. Сейчас с точки зрения бытовой нашей с вами, епископы, тем паче митрополиты и патриарх ведут, конечно, жизнь очень роскошную. Но при этом, надо сказать, что это роскошь на уровне, в лучшем случае, русского олигарха третьей руки. Это не роскошь на уровне Безоса или Абрамовича. Безусловно, да, это роскошь на уровне очень крупного, успешного коммерсанта. Конечно, это upper-класс, конечно, это приличные доходы. Конечно, в случае патриарха это еще и вот государственная щедрая выдача ему всякого разного там, практического вспомоществования, там, самолетов, автомобилей и так далее. Все это, конечно, есть. Как в советские времена, это, в общем-то, наследует поздний совет. Вот этой вот традиции номенклатурного обеспечения церковных верхов. Но при этом, ну, все-таки не надо воображать это, как, знаете, вот в духе ренессансных Борджи, да, это, наверное, было бы некоторым преувеличением.
Нет, ну сравнивать нужно с пропагандистами, потому что, простите, при очень далеком таком взгляде на РПЦ как на институт, придется признать, что это медиакорпорация, которая оказывает довольно сильное, но ограниченное влияние на нишевую аудиторию, да, вот на очень таргетированную часть российского общества. И тут, наверное, уместнее сравнение с какой-нибудь Маргаритой Симонян. И вопрос еще, кто побогаче. Ну, наверное, в целом РПЦ как структура, поустойчивее, побогаче, но отдельные топ-менеджеры в RT, наверное, по обеспечению.
Это важно понимать, что как бы и проговорим это для наших слушателей, что да, мы можем смотреть на церковь как на медиакорпорацию, да, мы можем смотреть на церковь как на франшизу, но очень важно при этом все время держать в уме, что рядовой состав церкви, простые священники, монахи, пришли туда не ради франшизы и не ради медиакорпорации. То есть это очень специфическое в этом смысле франшиза и медиакорпорация, это состоит из людей, которые преимущественно хотят заниматься абсолютно другими вещами, но вынуждены необходимости практически причины, заставляют их с головой окунаться во все эти финансовые. Понятно, что во все времена, это не новость, во все времена батюшка должен был быть до какой-то степени администратором. Ну, церковь, семья, все на свете. Понятно, что надо подумать немножко о хлебе насущном. Но, тем не менее, все-таки, конечно, очень мало кто приходит в церковь в надежде на карьеру, финансовые возможности. Церковь может быть источником доходов, церковь может быть некоторым социальным лифтом и выполняет такие функции. В 90-е выполнял, и в 2000-е, и даже в 2010-е вполне себе лифтом социальным была. Но, как правило, все-таки человек, приходящий в церковь, по крайней мере, изначально идет туда совсем не за тем.
Ну да, я имел в виду, когда это говорил, скорее отношение государства. Боюсь, что нынешняя российская власть в институциональном смысле вот за это держит РПЦ, за один из своих пропагандистских департаментов, таких несколько специфических и так экзотично одеты, да, но совсем не подразумевает там никакой сакральности, ничего такого.
До какой-то степени это так, знаете, но до какой-то степени, может быть, и нет, потому что это тут зависит от того, что мы воспринимаем под властью. Ну, только в последние месяцы, даже наши слушатели наверняка об этом слышали, вышли хорошие исследования православных братств среди русского чиновничества и так далее. Среди чиновников, в том числе и среди такого вот условно топ-менеджмента, да, среди верхушки власти Российской Федерации, есть люди, которые воспринимают православие не только как медиакорпорацию, но и как, по крайней мере, клуб по интересам, сообщество, которое позволяет им налаживать связи с окружением, а кто-то, вероятно, как некоторые формы спасения души. Да, и мы можем вспомнить опять последние инсайды там про Белоусова и так далее, где тоже все эти темы. Я не стал бы в этом смысле, может быть, переоценивать цинизм властей. И, как бы говоря, о цинизме сильных русских властей никогда нельзя сказать слишком мало, безусловно. То есть понятно, что мы можем выдавать им здесь щедрый кредит цинизма без больших сомнений. Но при этом все-таки стоит понимать, что, ну, когда мы говорим об их отношении к церкви, некоторые из них, вероятно, воспринимают ее абсолютно инструментально, как механизм общественного контроля, пропагандистское ведомство и так далее, придаток к администрации. Но некоторые, в общем, может быть, относятся к ней достаточно серьезно.
Я, говоря про сбор денег внизу и про администрирование внизу, хотел бы рассказать вам одну историю. Я боюсь, что вы узнаете героя, но не стал бы его называть, потому что для таких смелых обобщений, вообще для того, чтобы рассказывать его историю, нужно как минимум провести расследование, а кроме того, есть там вопрос этический. Сейчас, я думаю, слушатели поймут, почему я с такими оговорками это все произношу. В одном из регионов Российской Федерации есть князь церкви. Да, как говорилось раньше, а если сделать обратный перевод, князь на английский дьюк, а с английского на русский обратно это будет скорее герцог, ну вот он такой герцог или барон, у которого есть своя небольшая медиа-империя, во многом копирующая большую РПЦшную. У него есть учебные заведения, при этом он строит свою карьеру внутри церкви и очень давно находится на своей крайне выгодной позиции, потому что умеет хорошо договориться с разными участниками процесса, с местной властью, с разными ее представителями, со спонсорами. И этот человек, ни для кого это не секрет, кто с ним сколько-то близко работает, является гомосексуалом, у него есть партнеры, в том числе в САНе, и он, я бы сказал, занимает исключительное место в смысле открытых правил вот этой институции. Это все не проговаривается, при этом многие вокруг него об этом знают. Он на очень выгодной позиции, повторюсь, и личный, то есть он обеспеченный человек, и административный. Наверное, ему трудно будет куда-то переместиться выше, но и сковырнуть его вот с этого места не представляется возможным. Я, описывая эту историю, пытаюсь не то что его как-то заклеймить или обличить то лицемерие Русской Православной Церкви, которая допускает такое, очевидно, зная, что такие люди есть, хотя ее писанным правилам это противоречит, сколько пытаюсь понять, насколько это частая история. Вот если ты успешный низовой администратор, топ-менеджер регионального уровня, ты вообще все, что хочешь, можешь творить. Ты можешь быть прям совсем свободным в своих действиях.
Ну, степень свободы достаточной степени велика. Если ты уже добрался до епископского поста, сложно сказать, что могут с тобой сделать. Ну, в самом крайнем случае, если ты здорово проштрафился и так далее, тебя могут перебросить на какую-нибудь не очень выгодную епархию в какие-нибудь отдаленные места решением Священного Синода. И такие случаи, в принципе, бывают. Они нам известны, и время от времени даже и митрополиты сталкиваются с какими-то проблемами. Понятно, перестановки наверху в синодальных отделах – дело тоже вполне обыкновенное. Ну, скажем, это ситуации, когда, знаете, как говорилось прежде, страшные времена, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. То есть, ну, как бы тебя могут перебросить в отдаленную епархию. Ну, вероятность того, что тебя расстригут в простые черницы, как во времена Алексея Михайловича, загонят на Амур, вот это, скажем, очень маловероятно. Да? И если ты там, ну, не убил кого-нибудь, условно говоря, но таких прецедентов у нас нет. Так что фактически да. Если ты прорвался в этот высший эшелон уже, тебе ничего особенного нет. Если ты еще не епископ, вот тут возможности для твоего курощения открываются гораздо больше, потому что в Русской Православной Церкви епископы представляют собой особую касту, они контролируют церковный суд, и простой священник, даже очень успешный простой священник, в одночасье может переместиться из центральной крупной московской церкви в провинциальную маленькую церковь. Понятно, что в случае с успешным состоявшимся священнослужителем с определенным именем, статусом, связями и так далее, это случится с небольшой вероятностью. Но в принципе, так сказать, все на свете в этом отношении бывает. Иногда мы видим и громкие отставки. Вот, ну, чтобы не отрываться далеко от нашего контекста, буквально на прошлой неделе отправили в отставку Пантелеимона Шатова, который казался, в общем, достаточно малоуязвимой фигурой, в том смысле, что, ну, человек делал много лет серьезные дела, связанные с благотворительностью, к нему с уважением относилось духовенство, в общем, и целом довольно известный был человек и прочее. Но, тем не менее, его отставили в отставку, как мы понимаем, даже не выразив ему формальной благодарности за труды, которые, надо сказать, в данном случае были вполне неформальными, а реальными. Человек действительно работал, не покладая рук, много лет по-разному относиться к архиепископу Пантелеимону, но, тем не менее, конечно, это был человек активно очень работающий. В принципе, конечно, все возможно. Но на практике я бы сказал, что ситуация в церкви, и, простите, для наших слушателей тоже вам будет понятно, немножко напоминает ситуацию в Российской Федерации. Тебя могут снять с министерского поста, но для того, чтобы переставить на какую-нибудь другую должность, чтобы тебя выгнали розгами, это случается редко. В светской власти хоть время от времени кого-нибудь там, ну, я не знаю, вот там замминистра обороны могут отправить под суд, условно говоря. Церковные власти таких вещей не делают, потому что один из главных всем понятных неформальных принципов церкви – не выносить ссоры из избы. Все происходит за закрытыми дверями.
Это еще важно было обсудить, как мне показалось, с точки зрения, является ли РПЦ корпорацией, да, про это можно часто слышать, но нет, корпорация — это все-таки в первую очередь деньги, а здесь скорее власть, это орган власти.
Да, это про другое. И сравнение с корпорацией возможно, но только если мы говорим условно там японских дзайбацу, вот этих вот корпораций замкнутых, тут, может быть, какое-то сходство появляется. Это как бы нет. Церковь, конечно, это не про деньги. Она зарабатывает деньги. Это же очень большие деньги в некоторых случаях. Но деньги не являются самоцелью. И важно помнить, что верхушка церкви, которая как бы зарабатывает очень много денег, при этом с канонической точки зрения не должна ими интересоваться, потому что они монашествующие, а с фактической точки зрения могут о них совершенно не задумываться, потому что секретари, халуи, помощники и так далее решают за них все их житейские проблемы. Я не думаю, что патриарх Кирилл, условно, знает, сколько денег у него на счету, и не думаю, что он интересуется этим вопросом.
Мы ничего не сказали про траты. Правда в том, что никто толком не знает про траты, не зная, насколько прозрачная и вообще систематизированная бухгалтерия в самой Русской Православной Церкви, знают ли там. Но, тем не менее, что про это важно понимать? И вы говорили о том, что необходимо в том числе на земле собирать деньги и как бы передавать вот по этой пирамиде вверх. Но при этом есть же, помимо такого выравнивания, еще и субсидируемые, извините опять же за эту лексику, епархии и приходы. Что про это можно сказать? И в частности про зарубежные. Насколько важно зарубежное направление, насколько оно самоокупаемое. Тут моя усмешка связана с тем, что все кажется неподходящей этой лексикой по отношению к институции, которую мы обсуждаем.
Да, вы знаете, вот с зарубежными приходами еще недавно я бы сказал вам, что они абсолютно субсидируемые и так далее, но в настоящее время, самое честное, это бы сказать, я не знаю. Почему я не знаю? Потому что нет еще хороших данных, а между тем в последние несколько лет, ну, собственно, с начала войны, говоря прямо, в многих зарубежных приходах сильно поменялась ситуация с паствой. Как за счет в меньшей степени иммиграции россиян, так и момент, который не надо сбрасывать со счетов, за счет приезда украинских беженцев. Хотя мы привыкли полагать, что украинские беженцы не ходят в церкви московского патриархата, в действительности вполне себе ходят. Ходят довольно многие. Совершенно не секрет. Так что приток определенный действительно происходит. Плюс, понятно, сильно меняется ситуация, связанная с устойчивыми церквями постсоветских стран. Ну, например, очень сильно поменялась ситуация в странах Балтии, да, в последнее время с положением местного духовенства. Что сейчас сказать достаточно сложно. Вероятно, какие-то субсидии есть, но насколько они велики, насколько они активны, ну, я как исследователь не хотел бы пока, по крайней мере, об этом судить, чтобы не быть голословным. Понятно, что в священноначале церкви есть определенные траты. Это учебные заведения, это благотворительные проекты, конечно, поддержка пожилых священников, вдов, сирот, духовенства и так далее, и какие-то зарплаты в некоторых случаях, по крайней мере, в отдельных епархиях для священников и так далее. Какие-то траты у них, безусловно, есть. И скорее пока, скажем, создается ощущение, что глобально церковь вполне себе самоокупается. И даже более того, вероятно, скорее выходит в плюс. Но мы видим, что в случае, когда что-то начинает серьезно угрожать церкви по ее доходам, церковь начинает воспринимать довольно близко к сердцу. Вот, мне кажется, мы с вами в прошлой нашей встрече упоминали ситуацию, которая сложилась в начале ковида, когда самый золотой месяц Великого Поста и Пасхи, момент, когда церкви приходит больше всего доходов, как правило, возникли жесткие ковидные ограничения, и верующих перестали пускать в церковь. Это вызвало жесткое противодействие со стороны многих людей в церковном руководстве и многих священников. Да, безусловно, конечно, это противодействие было связано не только с финансовыми соображениями. Великий пост, Святая Пасха. Понятно, что хотелось, чтобы люди пришли, помолились и так далее. Но и финансовое сравнение здесь тоже было важно. Многие священники, обнаружив, что в самый доходный месяц их церкви закрыты на карантин, поняли, что им придется сосать лапу следующие полгода, и, конечно, это вызвало у них ужас. А церковь, кстати говоря, отменила квартальный сбор в тот момент, да, потому что, ну, все поняли, что действительно положение рядовых священников нехорошо. То есть, в общем, надо понимать, что положение церкви неплохо в экономическом смысле, но оно не то чтобы совершенно неуязвимо. И учитывая, что, несмотря на постоянное утверждение, то, что православных в России 100 миллионов человек, регулярных прихожан, которые приносят деньги, очевидно, очень немного, менее процента населения Российской Федерации фактически. Понятно, что успехи церкви здесь такие, как бы они большие, но требующие постоянных усилий для их поддержания.
Что касается новых храмов, правильно ли говорить, что пик пройден, и весной 2024 года была новость, собственно, со ссылкой на представителей РПЦ, где говорилось, что 400 храмов сейчас в России, там происходят строительные работы, включая новые территории, имеется в виду оккупированные, да, захваченные территории Украины. Говорилось и про парижские с Римом стройки, но, тем не менее, такое ощущение, что самая активная программа была все-таки в Москве, вот эта знаменитая 200 храмов, кажется, она называлась, и там основной объем построен. То, что в остальной части страны там скорее нужно поддерживать, да, этот пик пройден, и в смысле финансов это часто была поддержка государства плюс спонсорская, свои кровные, из оборота РПЦ не изымало.
Вы знаете, это, видимо, так, и я вообще должен сказать, что эта история с 200 церквями и прочим, она всегда имела немножко характер потемкинских деревень. Я вот сам хорошо помню, как я еще в доковидный период решил, а у меня правило было, пока я жил в России, каждую Пасху я ходил в новую церковь, какую-то московскую, чтобы в разных церквях разные приходы посмотреть. И вот я прочел в новостях, что патриарх Кирилл принял новую церковь, построенную по программе 200 церквей. Я сейчас страшно обрался, новая церковь. Я помню, туда, что же я обнаружил? Бетонную коробку, некрашенную, без нормальной крыши, с звонарем, который посылал мальчишку посмотреть в соседней деревянной церкви, как там пора звонить или не пора звонить. И вся паства реально умещалась в маленькую деревянную церквушку-бытовку, стоящую рядом. Поэтому официально на сайте патриархии все уже было принято, звонило, колосилось, служилось и так далее. И тому подобное. Это все, в общем и целом, достаточно типичные истории. Понимаете? Церковь много откусила, когда у нее появилась такая возможность. Но тут обнаружилось, что, во-первых, не хватает денег на строительство. И да, все это, конечно, в большей степени на деньги спонсоров дело, но и спонсоры не бесконечны. Во-вторых, честно говоря, не очень хватает прихожан для того, чтобы реально все это... А нет, ну, конечно, на Пасху и на Рождество более-менее церкви заполнялись, но о том, чтобы заполнять эти церкви на воскресные богослужения, об этом речь, конечно, что я не говорю о, понятно, будних днях. И речи быть не может. Последний год у нас и по рождественским и пасхальным богослужениям последние годы спад. посещаемость происходит. И там еще, ну, понятно, ковид немножко портит статистику и затрудняет подсчеты, надо подождать, что будет дальше, но тем не менее даже вот в последние пару лет спад довольно активный инфекции. В общем, понятно, что столько церквей, сколько планировалось построить, честно говоря, просто не очень нужно церковь. В действительности, типа, не, нечем с ними будет делать. Да и священников, в общем-то, ну, конечно, в России есть семинарии, они выпускают священников в известном количестве, но сказать, что у нас священников какое-то прям бесперебойное количество, тоже нельзя. А поэтому, в общем и целом, все действительно, похоже, уже прожило свой пик, по крайней мере, пока, так скажем, осторожно. Посмотрим, когда война, даст Бог, кончится, и, может быть, ситуация поменяется. Что касается новых территорий, то я не сомневаюсь, что там очень быстро построят что-то путем вливания, потому что понятно, что на это денег жалеть особенно никто не будет. Но опять-таки тут очень важно будет посмотреть, насколько население оккупированных территорий будет ходить в этих. Я сразу должен сказать, что не стоит впадать в заблуждение и думать, что никто не пойдет. Безусловно, кто-то пойдет. Это как бы тут сомнений быть не должно, и многие на оккупированных территориях, даже, может быть, неприязненно относясь к российским властям, к Русско-Православной Церкви Московского Патриархата, относятся вполне нормально. Но кто-то, безусловно, не пойдет. И вот вопрос о том, насколько изменятся местные расклады, это вопрос, на который пока нет никакого ответа, но который как бы очень интересен. Но мы получим на него какой-то ответ в случае, разумеется, если Украина не вернет эти территории себе, и тогда мы будем решать другие не менее интересные задачи.
Спасибо огромное. Очень было интересно воспользоваться поводом, поговорить про совсем другое и крайне интригующее, неизвестное, неведомое. Но вот, надеюсь, мы попробовали нащупать, да, что там с деньгами у Русской Православной Церкви. Спасибо еще раз большое.
Спасибо.
Это был религиовед Константин Михайлов. Подпишитесь, читайте его телеграм-канал Mycology. Очень вам рекомендую, сам это делаю. Каждый раз после такого разговора так и тянет связать с темой беседы то, о чем я хочу вас дежурно попросить, то есть поддержать «Медузу» финансово, если у вас есть такая возможность, если для вас это безопасно. Все ссылки и объяснения в описании. Но удержусь все-таки от каких-либо аллюзий на то, что, дескать, я стою на паперте, или там вот это своего рода милостыня, или пожертвование, треба, если угодно. Нет, несмотря на то, что из этого мешочка с каламбурами все это сейчас практически высыпалось, не хочется педалировать ни на что такое. Вы и сами знаете, что «Медуза» — важная штука для многих людей, тем более для многих людей в России, и у вас есть возможность ее поддержать, скорее всего, если у вас есть немного свободных средств. А еще точно всем по силам поддержать нас при помощи лайков, подписок и комментариев. Сделайте это, если вам не трудно, я буду очень благодарен. Да я и благодарен тем, кто это и так совершает с напоминаниями или без. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи. Thank you.